Говорит радио «Свобода». Свободный день. В этом выпуске радиожурнала вы встретитесь с кинорежиссером Андреем Кончаловским и литературоведом Томашем Гланцем, услышите разговор о мужских и женских темах на телевидении и азбуках и букварях, а завершит час музыка Эдди Хиггинса в 9 минутах джаза Дмитрия Савицкого. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Час откроет рубрика «Формула кино». Гость Мумина Шакирова Андрей Михалков-Кончаловский вспоминает свою работу в Голливуде.
Голливудские истории. Андрей Кончаловский и «Фабрика грез». Часть вторая. Он стал первым советским режиссером, снявшим свои фильмы в Голливуде. В его картинах снимались такие звезды, как Эрик Робертс, Джеймс Белуши, Вупи Голдберг и Джон Уайт. Работа с артистом почти всегда доставляет удовольствие режиссеру, независимо от того, к какой актерской школе принадлежит та или иная кинозвезда. В России популярна система Станиславского, в Америке чаще говорят о методе Михаила Чехова, известного русского режиссера и педагога, который прожил в Калифорнии более 10 лет и умер в Лос-Анджелесе в 1955 году. Его учениками были Юл Бриннер, Клинт Иствуд, Мерлин Монро и многие другие актеры. Актеры разных поколений. Андрей Кончаловский мастерски работает с актерами, да и с непрофессиональными артистами тоже. Достаточно вспомнить одну из первых его картин, историю Аси Клячиной, которую любила, да не вышла замуж. Однако режиссер скептически оценивает популярность метода Михаила Чехова в Голливуде.
Это все иллюзия по поводу популярности Чехова. Никто этого из школы Чехова по-настоящему не знает в Америке. Популярность бренда не говорит, что его знают. Это бренд, метод. Стелла Адлер. К Станиславскому не имеет никакого отношения, на мой взгляд, очень далекое. Нет, у них есть хорошие артисты, но говорить о том, что эта школа популярности, что она вот дает определенные, я не сомневаюсь. Если брать хорошего артиста, то среди больших звезд хороших артистов мало. Они в основном играют своими какими-то средствами, там, ну, там, Том Круз, предположим. Его достаточно выпустить на сцену с монологом Гамлета, и все понятно будет. Любой монолог, если ты будешь читать русский, англичанин, японец, американец, будет звучать по-разному, интонационно, смыслово, эмоционально. Это будут разные абсолютно восприятия реальности. Гамлет Шекспира, играемый англичанином и играемый русским, будут два разных Гамлета. Один будет русский Гамлет, другой английский. Это будут разные люди, разные философии, разные системы ценностей. То же самое американец.
«Чужак» в американском кинематографе традиционно несет в себе проблему. И чем меньше он похож на типичного американца, тем больше с ним хлопот. «Холодная война» ушла в прошлое, но стереотипы остались. Русские по-прежнему предстают в голливудских фильмах в виде монстров, злодеев и откровенных негодяев. Мужчинам чаще достаются роли продажных генералов и мафиози. Иногда это приличная роль, к примеру, как это было в картине «Армагеддон», где появился русский космонавт на станции «Мир», смешной, но не глупый, однако, чтобы он отличался от американца, ему надели на голову шапку-ушанку. Русские героини примеряют на себя маски агентов КГБ, проституток или, на крайний случай, подруг мафиози. Когда исчезнут из американского кино эти набившие оскомину клише и стереотипы?
Американское кино создает мифы и живет мифами. Оно редко отражает реальность. Это «Фабрика снов», поэтому 30-е, там, 20-е годы плохими были индейцы, дикие индейцы. Потом были фашисты, немцы. Потом были японцы войны, да. Потом были коммунисты. Во-первых, необходимо иметь врага. Там, с террористами немножко сложнее стало, но арабы тоже могут быть врагами или дураками. Там, у Спилберга, например, в «Индиане Джонсе» можно посмотреть на арабов, как арабы рисуются, понятно, да, образ араба. А русского удобно иметь врагом. Это же миф. Китайцы враги, извините меня, китайцы часто враги. Китайцы и бандиты, мафия, китайский квартал. Речь же идет не о том, что к русским плохо относятся. Речь идет о том, что надо написать сценарий, где есть некие плохие люди. На сегодняшний день проще всего вписывается в формулу плохих людей «русский бандит». Ну, надо сказать, что русские бандиты сыграли определенную роль в создании этого образа, или русские проститутки. Как бы это факт. Другой вопрос, что это просто удобно. Для этого не надо долго задумываться, для того, чтобы раньше была рука Москвы, там большевики с ножами, сейчас бандиты. Я не думаю, вот я бы сказал так, я не думаю, что негативный образ русского человека влияет на отношение американца к России. Американцы в кино не для того, чтобы узнать правду о какой-нибудь нации. Они тут в кино развлекаться. Они выходят и забывают все. И они, если встретят на улице русского, они добродушные люди, американцы, доверчивые. И они сейчас встретят на улице русского, или где-то еще и русский еще говорит по-английски, они с удовольствием обменяются какими-то объяснениями. Американцы страшно вообще доброжелательные люди, одна из самых доброжелательных наций. У них нету шовинизма вообще. У них есть патриотизм, но не шовинизма нет. Детский патриотизм, гордость American Way. Но я не думаю, что негативный образ русского в американском кино и тролль на формирование, это все чепуха. Кино относится не как к средству пропаганды, на мой взгляд, а как к средству развлечения.
Совместных российско-американских проектов не так много. Если и появляются таковые, то там, как правило, доминирует криминальная тема. К примеру, американские спецслужбы ищут в России концы русской мафии. На такой проект готовы раскошелиться американские кинопродюсеры. Шансы заработать деньги очевидны. Какую тему выбрал бы Андрей Кончаловский, если бы ему, к примеру, поступило предложение от голливудских боссов сделать фильм на русскую тему в Америке?
Я бы сделал из «Бандиты» о бандитах русских. Ну, хорошей картины-то о бандитах не было. Коппола снял фильм о бандитах. Шедевр. Да, шедевр. Или там даже «Сопрано» возьмите. Это же классика. Все бандиты, все криминальная обстановка, да? Но это же люди, а не какие-то клише. Поэтому можно снять и о русских бандитах. Макинтош замечательный характер мог бы быть, если вдуматься, кто такой Макинтош, или там их надо понять. Понимаете, как Достоевский говорил, легко осудить, трудно понять. Там и есть и русское обаяние, и русское безобразие. Так же, как там в «Сопрано» есть и замечательное итальянское обаяние, и итальянское безобразие этих американцев. Тут, мне кажется, дело, не, к сожалению, это не, редко кому нужно. Делать надо картины, которые как бы выписываются в определенное клише. Я бы делал картину Рахманина с удовольствием, которую написал сценарист Нагибиным. Есть масса тем, совместная постановка с Россией, масса. Замечательные темы Чкалов, Лейнберг, понимаете, вот это время чудное. Есть грандиозные, вообще интересные параллели в России. Хаммер, грандиозная тема. Как еврей из Одессы стал миллиардером и вывез пол Эрмитажа. Это замечательная тема. Это, может быть, вообще могла быть. Ну, масса тем интересных. Скажем, фильм о русских евреях никто не сделал. Бала какая-то, вот это, помните, Хадсон, Москва Хадсон. Ну, а русские евреи, это тоже замечательная тема, потому что русские евреи – это не американские евреи. И не еврейские, потому что еврейские евреи – это вообще араб. Если говорить еврейские евреи, вот настоящие там, они вообще совсем разные. Русские евреи – это отдельная вещь. Это такие ваньки, хотя они все евреи могут быть. Это ваньки, которые ботают по фене. Половина замечательная, очень интересная. Это скорее Остап Бендер плюс Беня Крик. И вообще все вместе – это Одесса, мама. Это классика могла бы быть, комедия об этом. Почему-то никто не сделал. Забавно, что никто не сделал картину о русских евреях в этом смысле. Комедию криминальную вполне. Там черти что творилось в свое время. И причем они вписывались, они хорошо вписались, про американцы доверчивые люди. Там сначала, по-моему, с тех пор, как началась русская миграция, закончились бесплатные телефоны телефонные звонки. Callback, это называется, credit call. То есть это очень все это забавно, это голь на выдумке. Это нет массы тем, для которых мы могли бы сделать. Вообще нет и неинтересных тем, есть и скучные рассказчики.
Моим собеседником был режиссер Андрей Кончаловский.
С Андреем Кончаловским беседовал Мумин Шакиров. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Свободный день». Тема рубрики Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Мужские и женские темы на телевидении».
Телевизор как повод для семейной ссоры – тема, можно сказать, традиционная, но до сих пор актуальная. Даже в советский период, когда выбор был невелик, возникали бурные разногласия, особенно во время трансляции футбольных и хоккейных матчей. Сегодня же телеаудитория – это не просто зрители, это еще и будущие избиратели и потенциальные покупатели. И эти два аспекта, несмотря на то, что женщины чаще, чем мужчины, смотрят телевизор, ориентируют каналы на наиболее платежеспособную и активную часть населения – на мужчин. Яркий тому пример – канал РЕН-ТВ, который в этом году определил свою целевую аудиторию как мужскую в возрасте от 25 до 54 лет. Я встретилась с руководителем пресс-службы канала Антоном Назаровым.
Это не значит ни в коем случае, что канал больше не рассчитывает вообще на женскую аудиторию. Речь идет о том, на кого ориентирован наш прайм-тайм и основные наши проекты. И мы решили развивать это направление, поскольку, во-первых, это в первую очередь интересно рекламодателям, как людям, которые, естественно, ориентированы на тех, кто принимает решения с одной стороны, а с другой стороны способен платить за те товары и услуги, которые они рекламируют. Соответственно, все вот это мы и стараемся воплотить на РЕН-ТВ, в первую очередь в верстке, в программировании праймовой части нашего вещания, то есть с 19 до 0 часов. И, соответственно, таким же образом примерно ориентируется и сетка вещания выходных дней. Тем не менее, суббота и воскресенье в меньшей степени сориентированы по гендерному принципу, потому что все-таки суббота и воскресенье – это традиционно время семейного просмотра. Соответственно, мы стараемся показывать там в основном семейные программы, которые смотрят все.
И что пришлось кардинально поменять в этом отношении?
Было, собственно говоря, проведено глубинное социологическое исследование на фокус-группах, которые представляли нашу аудиторию, интересы мужчин 25-54 и так далее. И на основе этих пожеланий мы старались каким-то образом даже поэкспериментировать в первой половине этого года. Кардинальных изменений никаких не произошло, просто сетка стала более сбалансированной по времени и по той аудитории, которая в конкретное время смотрит телевизор.
Какие пожелания были у ваших зрителей? То есть каков круг интересов?
Ну, мужчины разные, если мы говорим про прайм-тайм, и смотрят они разные вещи, и разные мужчины в разное время приезжают домой, поэтому мы оставили новостную часть. Опять же, еще один основной праймовый проект, сериал «Солдаты», он тоже остался в 21.00, в общем, в то время, когда его и привыкли смотреть. В 20.00 у нас слот стал посвящен мужским сериалам, в значительно большей степени ориентированный на мужскую аудиторию. 23.00, «Вечер с Тиграном Кесаэнг», 60 где-то 2% мужской аудитории и 38% женской. Тут важно заметить, что даже женские программы, они у нас выстроены по мужской логике. Это позволяет женщинам, смотрящим эти программы, лучше, может быть, понять мужчин. Это очень важно, хотя бы даже с социальной точки зрения, потому что сейчас не очень комфортная ситуация в семейной жизни, прямо скажем.
Но известно, что мужчины и смотрят иначе, то есть они видят другую. Картинка для мужчины должна быть иная, нежели для женщины. И, наверное, вы это тоже как-то учитываете, нет?
Конечно. Для мужчины картинка первична. Если говорить об особенностях телесмотрения, то женщина в основном это фоновое телесмотрение. То есть телевизор зачастую выполняет функции радио. Мужчины в основном сосредоточены на картинке. Более того, картинка первична. Из-за этого мужчины очень часто переключают программы. Поэтому, естественно, акцент делается на том, чтобы были какие-то смысловые пики, которые позволят остановиться как раз на наших программах. Что касается новостей, то это обычно лидеры мнений, которые появляются на экране, и, соответственно, они уже сами задерживают на себе взгляд, либо это какой-то новый ведущий, либо, опять же, новое оформление. Это очень важно для мужчин, вот то, как выглядит канал.
Что касается ведущих, вы учитываете этот момент гендерный?
Да, конечно. У нас есть, прежде всего, профессиональные ведущие, которым доверяют. Известно, что женщины, прямо скажем, не всегда доверяют женщинам-ведущим. А мужчины скорее доверяют мужчинам-ведущим. Даже если в эфире женщина, то женщина должна быть такой, которая внушает доверие. У нас вот такая есть. У нас есть Татьяна Лиманова. Ну и в основном у нас ведущие спортивных, например, новостей женщины.
Но это такой немножко глянцевый ход, нет?
Нет, вот глянца как раз здесь минимум. Здесь прежде всего женщина такая, как она есть, какая она может быть, насколько она умна, красива, оперативно реагирует на ситуацию. Вот та же Маша, например, она и мастер спорта по автоспорту. Наверное, нестандартная женщина, которая, ну, явно мужскими делами занимается. Но на самом деле именно такие женщины дают возможность мужчинам им поверить, довериться и смотреть программу «Формула-1». Она, наверное, самая мужская программа, вот 70% у нас мужчины смотрят. Вообще, если глянец у нас на канале, то это, наверное, вот в программе «Частные истории». И то даже женские многие проблемы у нас подаются через мужскую призму, потому что мужчин это тоже касается. Мужчины приходят сейчас ко многим таким женским занятиям. Хочется выглядеть все равно симпатичным, красивым, молодым. То есть то, что интересно и мужчинам, и женщинам.
Это с одной стороны. С другой стороны, женщины в современном, в том числе и деловом мире, занимают все более активные позиции. А потому мелодрама, как любимый телевизионный жанр, переходит в разряд второстепенных. О том, как сегодня представлена женская тема на российских телевизионных каналах, я попросила рассказать Ларису Кривцову, занимавшую должность директора дневного вещания ОРТ.
Женская тема меня интересует давно, и попытки к ней приблизиться начались лет 10 назад, когда я сделала пилотный выпуск, назывался «Женская территория». Он был еще до момента появления «Женского взгляда» Оксаны Пушкиной. И мне хотелось сделать программу, в которой приходили не просто тетки, рассказывающие о том, какие проблемы произошли в их семье, а приходили серьезные женщины, которые понимают процессы, происходящие в обществе, которые занимаются политикой, занимаются бизнесом, и в то же время остаются женщинами и могут рассуждать абсолютно на любые темы. Потом, что понимаете под успехом? Занимаемая должность, это количество денег. У меня есть рубрика, называется «Встань, не иди», где я рассказываю о женщинах, никому неизвестных. Можно сказать, что они неуспешны, потому что они инвалиды. Но в них такая сила духа. Вот в Новокузнецке Елена Прокина. Женщина, которая в детстве перенесла неправильную операцию, ей сделали, и она оказалась без ног. То есть ноги маленькие, и она не движется, она передвигается только на коляске. И вот эта женщина, которая никому была не нужна, никому неизвестна, которую воспринимали просто как инвалида, так же, как многие мои героини, решила доказать, что и таким в жизни все удается. Первое, о чем она мечтала, это родить детей. А женщины в таком положении на коляске они не могут. Причем мужчины тоже на таких женщин не падки. Она, сама журналист, написала о себе статью. И нашелся какой-то мужчина, то ли у него сердце было хорошее, то ли у него были какие-то меркантильные интересы. Сейчас я про это не буду говорить. Но она вышла замуж за него, и у нее родился первый ребенок, и врачи не хотели, чтобы она рожала. И каково же было их удивление, когда через год ее привезли на коляске беременной второй. Она родила двоих детей. После этого она сказала: «Я должна эту семью всю содержать, я должна выстроить себе бизнес». Потому что тот мужчина, который был рядом, он не мог этого сделать. Она поехала в Москву, в Госдуму. Она 3 месяца стояла возле дверей Госдумы, пытаясь найти людей, которые помогут ей, инвалиду, получить разрешение на открытие бизнеса. И она этого добилась. Стала достаточно успешной женщиной. В какой-то момент, когда она ходила по этим коридорам власти, ездила на коляске, добивалась, чтобы ее семья могла жить нормально, ее муж ушел от нее к другой женщине, к нормальной. И вот какова сила этой женщины, которая, понимая, что ее детям когда-то придется остаться одним, потому что она еще к тому же была тяжело больной, она установила контакт с этой семьей. Она стала содержать и свою семью, и ту. Правда, был момент, когда она жестоко кричала, говорит: «Вот тут ночью я так плакала, потому что я не могла пережить этого предательства». Вот эта мудрость и стойкость этой женщины, она просто меня потрясла. Она умерла. А дети маленькие остались, старшему 12 лет. Но она выстроила всю свою жизнь для того, чтобы отец их сейчас не оставил, потому что она ему дала возможность кормить и ту, и другую семью. Я сняла 17 фильмов про таких женщин. Это тоже такой своеобразный знак протеста против пошлости и дебилизации.
А ваш собственный женский интерес, откуда? Это какие-то личные предпочтения, личный опыт?
Я очень много работала в мужском коллективе. И, в общем-то, телевизионный коллектив, особенно там, где топ-менеджмент, это в основном мужчины. И, по первости, я была, в общем-то, единственной женщиной среди 17 мужчин, которые рулили и рулят Первым каналом. И всегда я это ощущала, что, с одной стороны, они воспринимают тебя как партнера, а с другой стороны, все равно оставляют за собой право посмотреть на тебя чуть сверху и сказать, что ты женщина и что-то в этом не понимаешь. Потому что есть такое отношение у наших мужчин, что хорошая женщина – это красивая женщина, которая является дополнением к его умной голове, красивому костюму, и что она гораздо успешнее будет, если она будет являться таким приложением. В какой-то степени это может быть, и часть женщин это устраивает. Но существует небольшая часть, но она существует, женщин, которые не хотят быть этим приложением, и мне, как одной из них, захотелось их показать, представить. У них интересный мир, но как-то не принято в средствах массовой информации показывать нормальных баб. Вот это как-то вот даже вот и неприлично. А все женские журналы и все женские программы — это для тех, которые немножко поиграют в эту жизнь, вот в эту светскую историю. Вот они другие, они гламурные. Но я не хочу быть гламурной. И не хочу делать про гламурных теток. Хочу про нормальных. Протест. Я не скажу, что это правильно. Но я чувствую, что время гламура уходит. Я чувствую, что приходит время нормальных, внятных, образованных людей. Интеллигентная женщина, она еще не вымерла. Она ездит в метро, она преподает в школе, она лечит заболевших людей. Ее волнуют вопросы воспитания. Это простая, думающая женщина.
Итак, телевизионная картинка очень наглядно демонстрирует принятые в российском обществе стереотипы. К женской теме относится все, что связано с семьей. К мужской – проявление жизни внешней, политической и деловой. И поскольку мужчина больше зарабатывает и легче тратит деньги, то рекламодатели в качестве телезрителя предпочтут именно его. А это значит, что телевизионный эфир будет по-прежнему ориентироваться на мужскую аудиторию. Об этом в сегодняшней передаче говорили руководитель пресс-службы канала РЕН-ТВ Антон Назаров и Лариса Кривцова УРТ.
Рубрика Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Далее в радиожурнале «Свободный день» на волнах свободы чешский филолог Томаш Гланц расскажет о философе Ладиславе Климе и его романе «Страдания князя Штернангоха». В рубрике «Русский язык от Адая» речь пойдет об азбуках и букварях, а завершит час музыка Эдди Хиггинса в 9 минутах джаза Дмитрия Савицкого. После рекламы и сводки новостей.
Это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Антон Орех, гость Виктора Шендеровича в программе «Все свободны».
Рассказ о книгах священников Михаила Ардова и Якова Кротова в обозрении «Книжный угол».
Писатель-публицист Юрий Болдырев прокомментирует события недели.
Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Запланированная на сегодня в Москве акция в поддержку журналистки Натальи Марарь отменена. Как сообщил Интерфаксу организатор акции «Лидер движения «Мы» Роман Доброхотов», отменить митинг попросило руководство российского журнала «Нью Таймс», где работает Марарь. По словам редакторов, сейчас идут переговоры с теми людьми, которые не пускают журналистку в Россию. Лидер российского молодежного движения «Оборона» Олег Козловский, насильно призванный в армию, минувшей ночью уведен из подмосковной воинской части в Рязань. Как рассказала радио «Свобода» мать Козловского, в понедельник его должны были перевести на медицинское обследование в госпиталь имени Бурденко. У него больные ноги. Коммунисты сегодня провели акции протеста против фальсификации итогов голосования на выборах в Госдуму. Митинги, разрешенные местными властями, прошли в нескольких крупных городах, в том числе в Москве, Казани и Новосибирске. Писателю и правозащитнику Владимиру Буковскому отказано в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его на пост президента страны. Сегодня же ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Бориса Немцова, которого выдвинул в президенты Союз правых сил. На севере Ирака погиб американский солдат, 11 военнослужащих ранены. На дороге в районе Киркука взорвались сразу две бомбы. В западном пригороде Багдада смертник взорвал бомбу возле блокпоста. 4 человека погибли, 6 ранены. В Пакистане задержан подозреваемый в организации вчерашнего взрыва в мечети, жертвами которого стали около 50 человек, еще почти 100 получили ранения. По сообщению властей, задержанный – член экстремистской группировки, связанной с талибами. Полиция разыскивает его сообщников. Франция может усилить военное присутствие в Афганистане. Об этом объявил президент Франции Николя Саркози, завершая свой визит в Кабул.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Свободный день». У микрофона Дмитрий Волчек. Впервые переведенный на русский язык роман чешского философа Владислава Клима «Страдания князя Штернангоха» – таков выбор ведущей рубрики «Книжный угол» Елены Фанайловой.
Роман был впервые издан в 1928 году. Книгу можно описывать как трагическую любовную историю двух монстров, можно как фантасмагорию марионеток, можно как комическую и жестокую притчу о возомнивших себя божествами уродах. У Клима есть фактура Десада и идеи Ницше, но манера изложения убивает всяческий пафос и серьезность. Он крайне обаятелен литературно, чего, вероятно, нельзя было сказать о нем как о человеке. Для чехов Владислав Клима – один из главных писателей XX века. О нем рассказывает филолог, бывший директор Чешского культурного центра в Москве Томаш Гланц.
Владислав Клима – совершенно незаурядный прозаик и философ, который жил в стороне от всех направлений и контекстов своего времени, достаточно одиноко, оставался малоизвестным до конца своей жизни в конце 20-х годов 20 века. Повлияли, безусловно, на его творчество и на его мышление такие крупные деятели европейской мысли, как Шопенгауэр и Ницше. Реальное открытие Клима для читателя начинается только после бархатной революции в Чехословакии в 1989 году, причем он не то чтобы был неизвестным до этого. Клима был настоящим гуру чешского андерграунда культурного. Авторитет, которому нет равных для такой подпольной культуры, особенно 70-х, 80-х, но уже и раньше, после военного времени, были старые издания довоенных его книг, были в самиздате распространяющиеся тексты, которые у всех были на столах, это цитировалось, это он стал не только очень таким востребованным писателем, очень читаемым и почитаемым, но он стал еще и неким культурно-социальным образцом и культом. Он представлял такой яркий полюс вообще чешской или, шире сказано, европейской культуры. Если, скажем, Карел Чапек, который достаточно известен русскому читателю, был неким таким либеральным, аполлонским, таким светлым, правильным с гражданской точки зрения, там провозглашал, что он не коммунист и никогда не будет, одновременно соблюдал все правила приличия демократического либерального общества, то Клима представляет совершенно другой, противоположный полюс такого, наоборот, дионисского, темного, экстатического культурного поведения. Это человек, который норм не соблюдал, очень много пил, экспериментировал со своим телом. В общем-то, легендой стала история про то, как он съел мышь, чтобы доказать, как бы, что нет пределов ни гастрономических, ни культурных для человека. Для него вообще свобода мышления и творчества является изначально парадоксальной и как бы запредельной в многих очень отношениях.
То, что отличает Климу от всех известных мне писателей, работавших в этом поле, это какой-то великолепный юмор, ни с чем не сравнимый.
У Климы фантастический сарказм. Он таким глубинным образом ироничен, в смысле не романтической иронии XIX века, а уже такой иронии декаданса.
Еще мне кажется, что он очень театрален.
Его драмы даже ставились в Национальном театре. Его существование по ту сторону любого официального контекста, оно было не совсем последовательным. Он, с одной стороны, действительно был маргиналом, который жил в нищете и на окраине, и территориально, и в культурном смысле слова. С другой стороны, иногда его произведения и статьи, и публицистика публиковались в самых престижных издательствах того времени. Но признанным он во время своей непродлительной жизни не оказался. это признание пришло сначала на уровне неофициальной культуры после войны и после 90-го года уже благодаря практическому издательству «Торст», которое стало систематически публиковать его собрание сочинений, включая и те тексты, которые раньше никогда не публиковались.
Книга Владислава Клима напомнила мне в чем-то работы Яна Швангмайера, кинематографические работы. Можно ли сказать, что это особый тип чешского сюрреализма? Это такой сюрреализм с человеческим лицом, если можно так сказать.
Ну да, и безусловно, с таким как бы центральноевропейским экзистенциализмом, что ли. Там, конечно, такой философский солипсизм, как раз шопенгауровско-ничевский, там первая большая философская работа Клима называется «Мир как сознание и ничто». Это вдохновление однозначно. Но если уж искать определение, то этот момент сюрреализма, он связан с таким саркастическим, что ли, экзистенциализмом, как бы до экзистенциализма такого сартровского, в смысле философии, уже когда уже Клима не стало.
Женские образы книги «Страдания князя Штернхоха», они какие-то пугающие, совершенно карикатурные, ужасные. Вот можно ли сказать, что Владислав Клима был женоненавистником или он был человеконенавистником?
Ну, наверное, у него были отношения непростые вообще к человеку, как к типу существа. В романе это касается не только главной героини, но и самого князя Штернхоха, безусловно. Человек, считающий себя гуманистом, вряд ли мог бы в своем воображении найти такой тип человека.
Главный герой себя представляет благородным, добрым, чрезвычайно умным, аристократичным, вообще персоной высшего качества. Но когда текст объективизирует его, когда вдруг случайно, мы узнаем, что он, в общем-то, настоящий урод. И моральный, и физический. И это создает какой-то невероятный комический эффект. А мне интересно, можно поподробнее про то, как он съел мышь? Он живую мышь съел? У этого есть какая-то публичная история, это он публично все проделал?
Да, это легенда, это связано с его попытками определить на материале собственного поведения и собственного тела как бы границы человеческого. Это связано и с тем, что тоже было, кстати, на таком социальном уровне очень близко представителям культуры андерграунда, что он очень сильно пил вообще, его смерть в его 50 лет, она связана не только с туберкулезом, который был как бы официальной причиной смерти, но и с таким жутким алкоголизмом. Он свое тело не щадил, и это было не просто последствием каких-нибудь внешних обстоятельств, а частью его как бы культурной программы. В этом отношении он, мне кажется, вписывается в такую программу жизнетворчества, которая очень хорошо известна из контекста русской культуры, когда идет поиск очень прочных и часто физиологических, уж точно биографических связей между сферой частной собственной жизни и творчества и философии, программы как бы определенного типа мышления, которая претворяется в свое воплощение.
И еще эта жизненная программа, это творчество напоминает мне Эдгара По. С его мистицизмом, с его склонностью к готическим ужасам, с его смертью от алкоголизма. Но только, может быть, Владислав Клима не так серьезен по отношению к себе и по отношению к творчеству, как Эдгар По.
О Владиславе Климе и его романе «Страдания князя Штернхоха» говорили Елена Фанайлова и Томаш Гланц. На волнах «Свободы» вы слушаете радиожурнал «Свободный день». Тема рубрики Лили Пальвелевой «Русский язык от А до Я. Азбуки и буквари».
Более 300 лет назад славный просветитель Карион Истомин первым издал азбуку, в которой оказались не только начертания букв, но и картинки, причем строго соотнесенные с русской графикой. Каждый рисунок обозначал слово, начинавшееся с соответствующей буквы. С тех пор так и повелось, и ничего лучше никто пока не придумал. Поколение и поколение детей постигают азы грамоты с помощью такого вот приема. абстрактная, по сути, своя графема запоминается с помощью конкретного образа. Бывает, игра усложняется, в изображении одновременно угадывается и буква, и картинка. В основе экспозиции небольшого и чрезвычайно симпатичного Московского музея «Волшебный букварь» именно такой принцип. Буквы здесь – это большие, порой очень большие, в рост ребенка, мягкие игрушки. Одну за другой родители и педагоги приводят в музей маленькие группки детей. Их встречает экскурсовод Сергей Сорокин.
Посмотрите вот на этого человечка и скажите, на какую букву он похож? Как?
Л.
Нет, посмотрите, вот у него под ногами лежит метла.
Д.
Буква Д, правильно, буква Д. А как, по-твоему, кто это?
Дворник.
Буква Д, и получился дворник. А вот эта буква?
В.
А кто это?
Волк.
А вот посмотрите, это кто у нас?
Пираты.
Это не пираты, но они связаны с морем.
Капитаны.
Они тоже...
Капитан
вот. Это тот, кто руководит, командует на корабле. А у него в подчинении находятся у капитана.
Моряк.
Моряки, матросы. Правильно, и получается буква
М.
Посмотрите сюда, ребят. Это чернильница. Сюда, собственно, наливались чернила. А еще, когда учили школьники, существовали промокашки. Когда я учился...
Чернильница, можно я покажу?
Это уже не удержалась учительница. Увидела в витрине одну из непроливашек, которые на самом деле, ох, как проливались.
Вот такая у меня была. Я когда в первом классе училась, мы учились еще с чернильницами.
А еще существовали промокашки. Для чего существовали промокашки? Две мои ладошки – это странички в тетради. Чернила высыхали не сразу, они медленно высыхали. Я здесь что-то написал на этой страничке, тетрадку закрыл, чистая страничка испачкалась. Чтобы такого не было, существовала промокашка. Правда, когда я учился, промокашки уже были маленькие. Они были такие квадратные. И скорее напоминали салфетки. Я писал просто уже шариковыми ручками. Я-то в 86-м году пошел учиться.
Да, у нас были. У нас даже тетрадки продавались с промокашками.
У нас тоже вкладывалась промокашка, но она, в принципе, уже носила исключительно такой, знаете, номинальный характер.
Всем этим школьным чернильницам и промокашкам всего-то несколько десятилетий. Однако вот ведь, уйдя из обихода, они уже стали музейными предметами. Наряду с принадлежностями для письма, наряду с азбуками, по которым когда-то учились нынешние взрослые, есть в музее «Волшебный букварь» и «Подлинная старина». К примеру, дореволюционная азбука в почтовых открытках. Иллюстрации знаменитого графика Елизаветы Бем снабжены подписями, явно не для дитяти предназначенными, скорее для матушки или батюшки, чтобы не заскучали, обучая родное чадо. Юмор сомнительный, на потребу мещанскому вкусу. Сергей Сорокин растолковывает.
Видите, нарисована маленькая девочка. Подпись. Я к вам пишу, чего же вдвое. Девочка что-то пишет. Карапуз озадаченно грызет ноготь. Подпись. Поженил меня отец, и свободе все конец. Два пупса, друг на дружку насупившиеся. Милые бронятся, только тешатся. Нарисован мальчик. В руках у мальчика ухват. Вы, кстати, знаете, что такое ухват?
Нет. Палка.
Так, а поподробнее, а для чего, собственно говоря, нужно? Ну, для того, чтобы горшки из печки доставать. Чтобы не обжечься.
Да.
Вот сидит мальчик, в руках ухват. На ухвате нарисован таракан и подпись. Воевать тебе на печи с тараканом.
К слову, форма иллюстрированной азбуки, ее стройная и хорошо знакомая всем система упорядочения таких кирпичиков письменной речи как буквы, не однажды вдохновляла художников. Как-то в Московской галерее «Элизиум» показывали выставку «Азбучные истины». Там были листы мироскусника Мстислава Добужинского, который взял да и соотнес своих единомышленников-художников с русским алфавитом. Эти шаржи, по мнению искусствоведа галереи Юлии Виноградовой, уж, конечно, немалым детям были адресованы.
Азбука Добужинского создана для своих собственных коллег. Она так и называется «Азбука мира искусства», и на каждую букву подобран персонаж, который входил в объединение мира искусства, и который представлен в виде такой забавной карикатуры, причем сам Добужинский, вот сам себя он изобразил как святого Себастьяна, пронзенного стрелами. То есть он уже заранее знал, что на него его коллеги будут, ну, может быть, не обижены, но, в общем, будут сердиться за такие резкие карикатуры.
Добужинский как-то связывал, какой будет персонаж и какая буква?
В его азбуке это больше связано, конечно, с именем, но бывает, что и не с именем. Например, Александр Бенуа, у него идет не на «Б» по фамилии, а на букву «А». И не просто потому, что не было другого персонажа на букву «А», а потому что, ну, он как бы хотел показать, что Бенуа в мир искусства первый как основатель мир искусства и первый как художник.
К каждая эпоха оставляла на азбуках свой след, причем не всегда художественного порядка, подчеркивает Юлия Виноградова.
Азбука Черемныха, она такая совершенно советская азбука. Не знаю, насколько она сделана для детей, она скорее сделана для взрослых, потому что эта азбука называется антирелигиозной, и на каждую букву алфавита там такие очень действительно антирелигиозные, жесткие и абсолютно взрослые стихи, и, соответственно, очень жесткие политические картинки. Такое вот совершенно политизированное искусство.
Но это больше похоже на агитплакат, чем
да,
на азбуку.
Да, это намного ближе, но, тем не менее, это азбука. И вот каждая буква алфавита соответствует своей какой-то идее и своему стихотворению. Здесь вот все слова этого стихотворения подобраны на эту букву.
Разумеется, эта созданная в 1932 году азбука Михаила Черемныха была направлена не только на ликвидацию безграмотности. Так букве «Г» в ней соответствуют антирелигиозные стихи «Глаз Господень господам годен». Однако вернемся в музей «Волшебный букварь». Здесь следуют традиции, заложенные лучшими старыми азбуками, обучая грамоте, заодно развивать фантазию ребенка. Недаром, говорит Сергей Сорокин, экспозиция начинается с большой и подробной карты страны Забукварье.
Школьники приходят, и они видят различные буквы в разных вариациях. Это, допустим, может быть какая-то станция на железной дороге. То есть весь алфавит представлен в виде железной дороги со станциями. Пришла вот эта группа. Я им объясняю, что вот, ребят, посмотрите, перед вами карта страны, в которой живут различные буквы русского алфавита.
Каждый домик в форме какой-то буквы.
Как, да, совершенно верно. Скажем, вот в этом домике у нас по форме просто обязана жить буква М. Здесь, соответственно, буква Г. Дальше здесь вот у нас дворец, в котором живет буква Ё. Дворец похож на ежика, но у него на иголках маленькие буквки Ё. Потом вокзал, железная дорога. И каждый пришедший сюда школьник по первой букве своего имени находит станцию свою.
То, что вы рассказываете, это адресовано, несомненно, маленьким посетителям. Да. Но наверняка для их родителей вы написали проспект Кориона Истомина, например, улица да. Каллиграфии.
Иногда сюда приходят все-таки студенты, будущие педагоги младших классов. Потому что, в принципе, основной посетитель, подготовительная группа детского сада последний год перед школой, первый, второй, но максимум третий класс. Я могу школьникам рассказать, в зависимости от возраста, что вот в этой стране есть памятник Ивану Федорову, русскому первопечатнику, памятник Кириллу и Мефодию, создателям славянской письменности. Для более младших я могу сказать, что здесь есть улица Буратино, улица Лентяев, улица Отличников и так далее.
Кроме того, есть памятник первой учительницы. Правда, почему-то под 13-м номером.
Рубрику «От А до Я» на «Волнах свободы» ведет Лиля Пальвелева. Радиожурнал «Свободный день» завершают 9 минут джаза. Слова Дмитрия Савицкого, музыка Эдди Хиггинса.
Он незаслуженно малоизвестен и, несмотря на это, все более и более популярен. 75-летний пианист продолжает выступать и записываться. У микрофона «Свободы» Дмитрий Савицкий и «9 минут джаза». Разговор сегодня пойдет об Эдди Хиггинсе. «Lullaby of the Leaves» – «Колыбельные листья» в Бернис Петкер и Джозефа Янга, трио Эдди Хиггинса, Дон Уилнер, контрабас и Джеймс Мартин ударные. Один из лучших дисков Хиггинса – «Черно-белый портрет» фирма Sunnyside, март 96 года. Многие из вас заинтересовались Хиггинсом именно после того, как услышали целиком или частично этот компакт пианиста. И не только потому, что подчас он звучит как поздний Нэт Кинг Коул, ранний Билл Эванс или Ахмад Джамаль, а еще и потому, что он действительно малоизвестен. Слушатели 9 минут начали сами разыскивать записи Хиггинса. Хотя Эдди Хейден Хиггинс записал десятки и десятки дисков и целых 12 лет играл в знаменитом чикагском джаз-клубе «London House», про Хиггинса нет ни слова в лучшей французской энциклопедии джаза, как и в джаз-бук Йоахима Беррента. В американском «All Music Guide to Jazz», в котором даны биографии более чем 1700 джазменов, Хиггинсу Скотт Яноу отвел 9 строчек. Что ж, согласимся, что у этого пианиста нет особого вкуса к пиару, или, что, наверное, точнее, его пиаром является его музыка. «Старый добрый Стокгольм» Стена Гетца. Одноименный альбом Хиггинса с Джей Леонхарт на контрабасе и Джо Сиони на ударных. Сентябрь 2002 года, Нью-Йорк. Эдди Хиггинс родился 21 февраля 1932 года в Кембридже, штат Массачусетс. Музыкальное образование он получил в Чикагской музыкальной школе университета Northwestern. В Чикаго и стартовала его карьера. 8 лет по популярным клубам и 12 в «London House», где он выступал с собственным трио и аккомпанировал таким гигантам джаза, как Стэн Гетц, Дизи Гиллеспи и Кэннонбол Эддерли. Он записывался с Коулманом Хокинсом, Уэйном Шортером, Доном Голди, Фредди Хаббардом, Эллом Греем, Джеком Тигарденом и многими другими ведущими джазменами. В американском All Music Guide он идет по категории хард-бопа и пост-бопа, но Хиггинс играл и совсем иную музыку. Сесилиано, Иоганна Себастьяна Баха, Дон Уилнер аккомпанирует Хиггинсу на контрабасе и Джеймс Мартин на ударных, все тот же компакт «Черно-белый портрет». 1970 году Эдди Хиггинс перебрался во Флориду, в Форт Лодердейл. Зиму он проводил на том самом Бродском воспетом Тресковом мысе. В 1988 году он женился на певице Мередит Дамброзио, и они стали популярной джазовой парой, выступая на фестивалях и записываясь на Sunnyside. Напоследок я предлагаю вам отрывок из импровизации на тему «As Time Goes By» с компакта 2001 года «Bewitched». Эдди Хиггинса, Джей Леонхарт контрабаса и Джо Исиони на ударных «As Time Goes By». В нашем случае время кончилось. Подкаст 9 минут джаза» вы найдете на сайте свободанews.ru. До следующего уикенда. Всех благ. Арвуар. Бай-бай.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я, Виктор Ерофеев, присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Что значит быть россиянином?
Горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, Конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе. А в России плохо. Никому не нужный человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот. Я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор, патриотов очень большое количество в России, героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».